Здравствуйте, доклад посвящен изучению сжимаемой МГД турбулентности. Ну, как известно, численное изучение МГД движения является удобным инструментом для изучения различного рода процессов в астрофизической космической плазме. Это, например, там, солнечная корона, межзвездная среда, солнечный вектор, магнитосфера Земли, аккреционный диск, который здесь уже рассказывался, а также многочисленные инженерные применения. Это, например, сейчас очень актуально использовать актуаторы для подавления сопротивления самолетов и для подавления шума у самолета. А также это различные инженерные применения, например, движение в каналах и так далее. Как известно, турбулентность характеризуется тремя масштабами. Это интегральный масштаб, где сосредоточена в основном вся кинетическая энергия, это масштаб диссипации, и промежуточный — это инерционный масштаб. Это самый интересный, наверное, масштаб, потому что здесь пытаются найти универсальный скейлинг, универсальные законы, и чем больше число Рейнольдса, тем инерционный интервал, тем он более шире и более заметный. Но известно, что турбулентность – это сильно нелинейный процесс и нет аналитического решения, поэтому для изучения турбулентности моделирование – очень актуальная проблема. Для МГД турбулентности существует два спектра. Это спектр Колмогорова и спектр Рожникова-Крайчана. Ну, спектр Колмогорова-Обухова был предложен Колмогоровым для несжимаемой гидродинамической жидкости. Однако потом, в частности, Марш спектр Колмогорова вывел для МГД турбулентности также. Колмогоров предположил, что от интегрального масштаба до масштаба диссипации энергии не мгновенно трансформируется, а благодаря энергетическому каскаду. То есть вихри растягиваются и становятся все меньше, 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 и достигают масштаб диссипации. Колмогоров предположил, что скорость диссипации энергии является универсальной константой для рассматриваемого течения, и был выведен такой вот знаменитый закон k в степени минус 5 третьих. Также для МГД турбулентности характерен спектр Ирошникова-Крайчана. В данной гипотезе Ирошников предположил, что энергия передается главным образом альфеновскими волнами. И таким образом эффективное время будет немножко другое. Оно будет определяться таким вот образом. И был выведен спектр Ирошникова-Крайчана, который определяется таким вот образом, это k в степени минус 3 вторых. И является таким вот загадкой и проблемой, когда возникает спектр Ирошникова, а когда возникает спектр Колмогорова. Потому что в различных процессах в МГД турбулентности иногда наблюдается у нас спектр Ирошникова, иногда спектр Колмогорова. И мы попытаемся понять, когда возникает какой. Но дело в том, что как исследуются статистически стационарные свойства турбулентности. Если у нас экспериментальная физика, то делаются многочисленные опыты, а потом результаты осредняются. Также можно поступать и в вычислительной физике, то есть там варьировать немножко начальные условия, сделать многочисленные эксперименты численные и дальше осреднять. Но это очень неудобно, очень непрактично, и поэтому в вычислительной физике используется следующая процедура. Добавляется внешняя вынуждающая сила, которая компенсирует эффекты диффузии и эффекты диссипации в системе. И таким образом получается стационарная турбулентность. И вот как это определить силу, это является проблемой. Есть традиционный путь, это используется спектральное пространство, где определяется внешняя сила таким образом, что она инжектирует энергию в систему только при малых k, ну, то есть только в интегральном масштабе. А дальше она уже по каскаду распространяется. Меняется далее. Однако этот способ не очень удобен, потому что, во-первых, это в спектральном представлении, а если мы хотим использовать, конечно, разностный подход, то нужен несколько другой вид. Это во-первых, а во-вторых, в МГД турбулентности существуют, особенно если это сжимаемая среда, существуют различные волны. Это быстрые, медленные магнитозвуковые, это энтропийные волны, если температура переменная, а также Альфионовские волны, и там очень богатая картина взаимодействия, и поэтому, наверное, более правильно, чтобы заданная внешняя сила инжектировала энергию не только на интегральный масштаб, но также и на другие масштабы. И для определения данной внешней вынуждающей силы в работе разработана новая теория, которая обеспечивает стационарность. Если мы запишем уравнение сжимаемой МГД, ну, в данном случае это политропная плазма, и используется политропное соотношение между давлением и плотностью. Это уравнение неразрывности, уравнение Навьер-Стокс, уравнение магнитной индукции. И то мы должны добавить внешние силы. Но нужно здесь сделать маленькую оговорку. Иногда используют только внешнюю силу в уравнении Навье-Стокса, а вот эту внешнюю силу не используют. Такой подход в МГД турбулентности применяется, если мы используем крупномасштабное постоянное магнитное поле. Однако в данной работе мы также рассматриваем магнитные флуктуации, поэтому данную внешнюю силу в уравнении индукции мы также добавляем. И, соответственно, эти внешние силы необходимо определить каким-то образом. Нам было предложено, ну, обобщено, так называемая теория линейного форсинга. Основная физическая идея данного метода заключается в добавлении силы, которая пропорциональна флуктуирующей скорости. То есть фактически линейный форсинг соответствует тому, что мы добавляем силу, которая является фактически сдвигом. То есть если мы запишем, ну, уравнение для флуктуирующей скорости, а для этого мы используем рейнольдсовские разложения, то есть любая величина представляется как средняя и флуктуирующая часть, то у нас появится такое вот уравнение с многочисленными слагаемыми, где самое, наверное, интересное для нас это вот это вот слагаемое, так как если мы запишем уравнение для турбулентной кинетической энергии, то данное слагаемое, данный член будет обозначать производство турбулентной кинетической энергии, которая получается в результате взаимодействия рейнольдсовских напряжений и сдвига, ну, то есть градиента средней скорости. Ну, уравнение турбулентной кинетической энергии определяется таким вот образом, здесь показано. Таким образом, можно предположить, что внешне вынуждающая сила запишется вот таким вот образом, довольно простой вид, где появляется коэффициент, который необходимо определить. Мы его определяем из баланса кинетической энергии для стационарно-статического состояния. Но в этом случае у нас часть производных, они обнулятся. Например, обнулится производная по температуре, обнулится некоторые производные по пространству. И тогда можно записать данный вот коэффициент в таком вот виде, где мы записали через среднеквадратичную скорость, которая определяется следующим образом. Аналогично будем поступать для определения внешней вынуждающей силы в уравнении для магнитной индукции. То есть, ну, в данном виде мы только записали в векторном виде уравнение для флуктуирующей части магнитного поля. Если мы распишем данный член в таком вот виде, то у нас появится вот такое вот слагаемое, которое соответствует уравнению для турбулентной магнитной энергии, слагаемому, ответственному за производство турбулентной магнитной энергии из-за взаимодействия между магнитным полем и средним сдвигом в заданном течении. Да?
Сказали, может, я пропустил, а все-таки почему вы выбираете вот силу и уровень закончительного импульса здесь, вот именно в таком виде?
То есть именно импульса?
Ну вот и для импульса и здесь вот тоже вот, вы же чем-то руководствуетесь, выбираете вот такую вот форму вот этой вот, ну, силы случайно.
Силы? Ну вот здесь вот я показывал, что мы ее определяем таким образом, что фактически вынуждающая сила является сдвигом, а сдвиг уже производит энергию.
Вот это почему делаете?
То есть почему?
Почему
сдвиг? Ну потому что сдвиг генерирует энергию и. Но дело в том, что если мы распишем для вот флуктуирующей скорости, то появляется вот этот член. То есть есть вот эти вот слагаемые, они будут отвечать там за всякое перераспределение энергии, а только вот это вот слагаемое будет уже отвечать за генерацию за генерацию энергии. У нас сдвиг, он по-любому производит энергию. Например, если рассматривается конвекция, да, то там нету дополнительных сил, никаких не вводят, потому что считается, что вот там сдвиг есть, и сдвиг уже является источником энергии. Ну, то есть, как бы, ну... Нет, у нас есть турбулентность. Мы ее задаем... А? Однородная, да, однородная турбулентность.
Значит, у большой это ноль. У большой, у среднего ноль, правильно?
Нет, не ноль. Почему ноль? Вот это вот?
Да.
То есть, ну это мы так записываем скорость. Это средняя, это флуктуирующая.
Это однородная затронутая турбулентность. У большой это ноль, правильно? Ну или у константы. Ну, придите у... всем отсчета, Гулевское преобразование для этого у большой ноль, правильно? Тогда какое право вы имеете учитывать какой-то сдвиг, который непонятно откуда берется? У однородной затронутой турбулентности. Как вы его определяете? А потом какую-то силу для этого пишете. Тогда уж можно просто сразу честно написать силу. В виде, кстати, ρ на штрих. Это большая разница в сравнении, например, силы просто какая-то выполнение для скорости. Потому что есть большое. Вот мы когда вот делали задачу с Моисеевым по сжиманной среде, там оказалось, что если, скажем, у вас есть просто сила, которая задается для уравнения для скорости, вот если у них среднее равно нулю. А вот коррелятор ρ на это f'. Не равно нулю, и оно дает эфир. То есть вот это непонятно.
Как определяется, честно говоря, нет, ну почему вот это будет ноль? Я так и не понял, почему оно
однородный
будет ноль-то? Да, однородный изотропный турбулентность.
Это однородный изотропный, понимаете? По определению. У вас же верхнее поле обязательно исходит турбулентность.
У него есть поле скоростей, у него есть где-то сдвиг, на нем есть скачок поперек этого сдвига скорости. Но другое дело, что это не совсем сделано самосогласованно, так выглядит. Это другое, в чем возражение есть в этом месте. То, что идет за счет сдвига перекачка энергии движения турбулентного, ну это общее такое место. Но как сделано, проследить как-то не очень.
Можно говорить о локальной однородной изотропии, как Комогоров подумал.
Дело в том, что мы хотим использовать в таком виде внешнюю силу и пытаемся обосновать. И пытаемся обосновать, что если мы распишем
наверное,
уравнение...
Наверное, в принципе, так можно делать.
Но... И пытаемся обосновать, как вот... Ну, ее можно, конечно, вот этот вид получить и из соображения размерности можно получить. Но мы пытаемся обосновать. Почему именно такой вид мы хотим использовать, почему мы хотим использовать именно линейный форсинг?
В таком виде это корректно получается. Вот в таком.
Это не совсем корректно. Я говорю, что вот эта сила, коррелятор ρ на штрих, может быть не равен нулю. А может иметь средний компонент. А, точнее, наоборот, корректнее задавать или там штрих, вот равно, потому что штрих это просто ноль. Ну, штрих, просто ноль, равно для скорости. А когда вы делаете ρ на штрих, там, или ρ на штрих, это уже может быть не нулем. Нет, будет просто средний эффект. Когда оно будет оно давать средний эффект. У нас тут была задача с прижимаемым, так сказать, там, эффект так называемый. Была такая лет 15 назад, 20 назад, такая была модная тема. Генерация масштабных структур в сжимаемой среде. Все это в спиральной турбулентности. Вот там оказывалось, что если задавать силу случайно, но вот в уравнении для скорости, просто как у штрих, там f3. Средняя это 1 равна 0. А ρ на f' давал эффект, который я определял, так сказать, нарастание поля среднего. Ну не знаю.
Ну хорошо, вы потом скажете, что это за работы. Я почитаю.
Петросян остался.
Да.
Он об этом хорошо знает. Потому что ты принял все дело.
Ну и, соответственно, линейный форсинг уравнения магнитной индукции мы определяем таким же образом, где внешняя вынуждающая сила прямо пропорциональна магнитному полю, появляется опять-таки коэффициент. И чтобы определить дальний коэффициент, мы используем баланс магнитной энергии для стационарно-статистического случая. И тогда вот эта вот фи запишется таким вот образом, где хи – это диссипация, связанная с тем, что у нас есть коэффициент магнитной диффузии, ну и, соответственно, записываем через среднеквадратичное магнитное поле знаменатель. В данной работе мы применяем метод крупных вихрей. Это так называемый Large Eddy Simulation. Ну, нужно сказать, что для моделирования турбулентности применяются три подхода. Это прямой численный подход. Это когда используется очень, очень маленькая сетка и разрешаются все масштабы. Однако в этом случае необходимо иметь большие вычислительные ресурсы, много времени. Второй подход – это рейнольдсовский подход, когда у нас вся турбулентность параметризуется, у нас есть средние течения, и необходимо каким-то образом параметризовать всю турбулентность. И метод крупных вихрей, так называемый Large Eddy Simulation, это фактически что-то среднее между этими двумя подходами. В методе крупных вихрей используется операция фильтрации, которая определяется следующим образом. То есть фактически в математическом смысле это усреднение, но только с весовой функцией g. Если у нас g равно единице, то Large Eddy Simulation становится рейнольдсовским подходом классическим. А если у нас ширина фильтра устремится к нулю, то Large Eddy Simulation становится прямым численным подходом. Функция фильтрации должна быть нормирована, разумеется. То есть в физическом смысле турбулентное течение разлагается на крупномасштабную часть и мелкомасштабную часть. И любую переменную можно записать как вот сумма крупномасштабной и мелкомасштабной части. Ну, так вот, виды фильтрационной функции, которые обычно используются в Large Eddy Simulation, это фильтр Гаусса, Фурье-фильтр. Применение того или другого фильтра зависит от того, как мы решаем. Спектральным методом, значит, это Фурье-фильтр, если конечно разностными, то фильтр Гаусса. Иногда используют так называемый цилиндрический фильтр, когда считается, что сама разностная схема является уже фильтром. Ну, так называемый implicit Large Eddy Simulation, то есть неявный Large Eddy Simulation. В нашей работе мы используем фильтр Гаусса, то есть мы рассматриваем явный метод крупных вихрей. В методе крупных вихрей производится фильтрование. Если мы отфильтруем традиционным способом, то появятся дополнительные слагаемые, уравнение неразрывности, уравнение Навье-Стокса, связанные с переменной плотностью, которую необходимо параметризовать, что требует дополнительные ресурсы. И чтобы этого избежать, в данной работе мы предполагается использовать фильтрацию по Фавру, либо другое название, среднеизвешенная фильтрация, которая определяется следующим образом. И тогда любую величину можно опять-таки представить в таком виде, где это средняя, крупномасштабная часть, а это мелкомасштабная часть. Ну, здесь приведены свойства. И в отличие от рейнольдсовского подхода, в Large Eddy Simulation вот эти вот свойства, они гораздо менее красивые. И тогда отфильтрованные уравнения магнитной гидродинамики будут записываться в таком вот виде, и у нас появляются дополнительные тензоры в уравнении индукции, в уравнении Навье-Стокса. Это так называемый subgrid scale, либо подсеточные слагаемые, которые необходимо параметризовать. Они обозначают влияние мелкомасштабной части турбулентности на крупномасштабную часть. И вот здесь вот у нас внешние силы, которые можно записать в следующем виде. Они уже записаны в безразмерном виде, как и вся система. Ну, нужно сказать, что ранее в работах мы предложили различные параметризации, было рассмотрено 5 различных параметризаций, и вот это одна из них, потому что модель Смогоринского и модель, основанная на спиральности, показала самые лучшие результаты, и мы выбрали расширенную модель Смогоринского для МГД-случая. Она записывается в таком вот виде, где используется турбулентная вязкость, которую можно определить в следующем виде. То есть, ну, грубо говоря, можно сказать, что модель Смогоринского – это расширенная на трехмерный случай гипотеза Прандтля о длине смешения. И также записывается турбулентно-магнитная диффузия в таком вот виде, где в качестве сдвига рассматривается плотность тока.
С1 у вас сколько? 0,1?
Что?
С1 равно 0,1.
Про С1 я еще скажу. Дело в том, что это вот проблема всех турбулентных замыканий, как определить константу. Да, можно определять ручками, поставить там 0,1, 0,2, 0,01, это уже кто как. Но Смогоринский 0,1, смотря что рассматривать по-разному. Там, потому что у некоторых 0,1, у некоторых 0,01. Дело в том, что было предложено в 90-х годах германы использовать так называемую динамическую процедуру. То есть на каждом временном шаге определяют вот эту константу С1. Ну, расширенная, я сказал. Ну, вкратце, динамическая процедура собой представляет то, что используется дополнительный тестовый фильтр, и предполагается, что константа будет одинаковая. Ну, то есть обычно используют тестовый фильтр, который несколько больше, чем исходный. И таким образом константа определяется на каждом шаге. Вот здесь вот показано в общем виде. В общем виде просто записывается соотношение Германа и минимизируется функционал методом наименьших квадратов. Получается вот такая вот формула, где используется еще пространственное усреднение для того, чтобы вдруг в каких-то точках не получились экстремально высокие либо экстремально низкие значения, которые приведут к неустойчивости схемы. В данной работе мы используем динамическую процедуру для определения констант. И нужно сказать, что может так получиться, что константа будет отрицательной. Это значит обратный каскад энергии. Также в работе мы рассматриваем теплопроводящую плазму. В этом случае, помимо уравнения неразрывности, уравнения Навес-Стокс, уравнения индукции, у нас появляется уравнение для полной энергии, где E – это сумма магнитной энергии, кинетической энергии и внутренней энергии, которая определяется следующим образом. Также используется уравнение состояния, когда давление связано с температурой. И данная система уже здесь записана в отфильтрованном виде и в безразмерном виде.
А? Вот.
А? МА – это магнитный мах, а МС это ну, звуковой стандартный мах. Ре – это гидродинамический Рейнольдс, а РМ – это магнитный Рейнольдс. И в отфильтрованной системе у нас появляются дополнительные подсеточные тензоры. Первые два – это из уравнения Навес-Стокса, из уравнения магнитной индукции, которые были рассмотрены. А вот эти четыре появляются уравнения для полной энергии. Это подсеточный поток тепла, турбулентной подсеточной диффузии, поток подсеточной магнитной энергии и подсеточная энергия, которая вызвана взаимодействием магнитного натяжения и скорости. Вот здесь показано, как мы параметризуем. Также по-прежнему используем расширенную модель Смогоринского. Для определения потока тепла используется так называемая вихревая диффузионная модель. G определяет следующим образом. Для магнитного тензора мы предложили следующую модель. Она основывается на расширенного применения моментов. А так вот записывается внешне вынуждающая сила в таком виде. Отличие от политропной плазмы будет заключаться в том, что давление записывается не через политропное соотношение, а через температуру. Численная реализация следующая. Мы использовали уравнение МГД, записанное в консервативной форме. Использовали, конечно, разностные схемы четвертого порядка точности. Использовали модифицированный метод Runge-Kutta для временного интегрирования. Ну, то есть модифицированный Runge-Kutta, он требует меньше памяти, в отличие от стандартного классического Runge-Kutta. Используется фильтр Гаусса четвертого порядка точности, периодические граничные условия, а также для нелинейно слагаемой мы используем так называемую косо-симметричную дискретизацию, которая записывается в следующем виде. То То есть фактически косо-симметричная дискретизация является усреднением между дивергентным видом и конвективным видом. Именно такая вот форма для косо-симметричной, она помогает уменьшить ошибку дискретизации. Ну, там было показано в других работах. Расчетная область выбирается, это вот кубик с размерами 2π. Ну вот рассмотрена вот политропная плазма, то есть первый случай, когда берем слабое магнитное поле, и после некоторого начального периода времени у нас скорость выходит на стационарное значение. То же самое для среднеквадратичного магнитного поля, после некоторого начального промежутка времени он также выходит на стационар. Мы исследовали спектры МГД турбулентности. Но было показано, что и кинетическая, и магнитная энергия у нас проявляют спектр Колмогорова. Полная энергия тоже спектр Колмогорова. Также мы рассмотрели так называемую остаточную энергию, которая определяется как кинетическая энергия минус магнитная энергия, и берется абсолютное значение, так как для остаточной энергии также проведены аналитические расчеты, и было показано, что спектр пропорционален k в степени минус 7 третьих, и мы показали, что у нас тоже практически получается 7 третьих, то есть наблюдается спектр Колмогорова. Второй случай, который мы рассмотрели для политропной плазмы, это когда магнитное поле уже побольше, значительно больше, у нас также выходит на стационар и скорость, и магнитное поле. Здесь показано, что вот немножко флуктуирует плотность. И спектр для полной энергии уже в этом случае у нас получается не Колмогоровский, а Ирошникова-Крайчана. То есть с увеличением магнитного поля, то есть у нас спектр переходит из Колмогорова в Ирошникова. Ну и также было показано для теплопроводящей плазмы, тоже рассмотрели два случая, когда магнитное поле большое и когда магнитное поле маленькое. Здесь вот когда большое, у нас также выходит на стационар и кинетическая энергия, и магнитная энергия, и также внутренняя энергия, которую мы рассматриваем для теплопроводящей плазмы, она тоже выходит на стационарный уровень через некоторое время. Плотность у нас вначале флуктуирует, а потом практически флуктуации сходят на нет. Это вот второй случай, который был рассмотрен для теплопроводящей плазмы. Только магнитная энергия в этом случае более маленькая. У нас также все выходит на стационар, и кинетическая энергия, и магнитная энергия, и внутренняя энергия, и также вот показана плотность. Ну и вкратце выводы такие, что разработана теория метода линейного Фоссинга для изучения масштабно-инвариантных свойств сжимаемой МГД турбулентности, получены выражения, получены исследованные спектры МГД турбулентности, ну то есть можно сказать, что когда у нас магнитное поле слабое, у нас получается спектр Колмогорова, а когда у нас магнитное поле сильное, у нас получается спектр Ирошникова для полной энергии. И также показана применимость метода крупных вихрей для изучения масштабно-инвариантных свойств МГД турбулентности. Спасибо за внимание.
Спасибо большое. Какие у нас вопросы?
У меня такой вопрос. Вы не пробовали изучать эволюцию изолиний каких-либо? Я имею в виду, вот была работа не так давно Фальковича со товарищами.
Нет, мы не пробовали.
Они утверждают, что это дело является конформно инвариантным.
Нет, мы не пробовали. Мы применяли вот этот наш подход, Luxury Simulation, для изучения локальной межзвездной среды. И там получили там спектр Колмогорова. Атаку для изолений мы не применяли. Не рассматривался.
То есть у меня такой тоже опять дилетантский вопрос. Вот я вижу, вы занимаетесь такой фильтрацией, что вы выделяете в виде чистого, что-то вы считаете аналитически, грубо говоря, что моделируете на сетках. Вот, а можно ли это каскадом делать? То есть вы разделили один раз, там такой же фильтр, потому что осталось еще.
То есть применять
многомасштабная фильтрация.
Много фильтров применять?
Один тот же фильтр, но как бы по октавам или там, не знаю, по полуоктаве.
Но есть работы, где рассматривается не просто один раз отфильтровать, а много раз. 3, 4, 5, да, так можно делать. Ну, как правило, там используется одна ширина фильтра. Ну, да, там исследуют и пытаются понять, как лучше. Там один раз фильтровать, два, три, четыре. Но это уже такие чисто вычислительные работы.
А вот когда они делают несколько раз фильтрацию, вы как бы усиливаете эффект фильтра. А когда вы меняете масштаб и пошаговую фильтрацию, то вы меняете масштаб и внутри модели.
А, ну то есть вы хотите сказать, что не на две части разделять, а на три, четыре, пять? Но, честно говоря, таких работ не знаю.
Ну, кстати, эта штука хорошо на коду.
На коду, да, вот я сейчас хочу применить так называемую сдвинутую сетку, сейчас уделаю, чтобы высчитывать в разных точках разные переменные. Это, наверное, особенно актуально для МГД, так как сдвинутые сетки, они обеспечивают сохранение дивергенции B0. И вот я хочу как раз таки вот использовать графический процессор, изучить CUDA. У меня код написан на C. Именно вот сейчас вот CUDA. Именно...
В обработке изображения это был такой прорыв в начале 90-х годов. То есть человек Стефан Малатин, такой нормальный, в Париже. Вот. Он работал в Фордском институте в Нью-Йорке. Значит, он что предложил? Он говорит, что давайте как бы в разном масштабе смотреть изображение. И если те же самые особенности видны в разных масштабах, например, там, либо, то тогда это усиливает общий вес свойств, что ли, изображения и так далее. Но это понятно, что это совсем не турбулентность.
Вот предыдущий слайд перечеркните, вот у вас тоже там есть слова про масштабную ингредиентность.
Угу. Про это и речь. Я понял. Ну, хорошо.
А разностный метод какой?
Конечно, разностный метод.
Так, какой именно?
Вы то есть, какой именно? Стандартный?
Ну, вы же решаете систему трехмерно.
Да.
МГД уравнений.
МГД уравнений.
Ну, методов море.
Ну, там есть конечно объемные, конечно разностные, спектральные.
Так даже конечно разностных их можете. Ну, как какое-то есть название или.
Нет, обычную используем однородную сетку. А, он, ну, четвертого порядка точности, если название.
Ну, ну какие конкретно разности, шаблоны?
Ну, я не приводил, ну, четвертого порядка точности там. С коэффициентами. Нет, я так на память их не
это
помню.
По времени четвертого порядка.
Нет. И для пространственных тоже при этих. Конечно, взял Конторович, например. Там рассматривается и второго, и третьего, и четвертого порядка, и шестого. Различного порядка точности можно брать производные. Соответственно, там просто это зависит, сколько соседних точек будем брать. Там 2, 4, 5, там 6, 7 и так далее.
Просто их можно брать очень по-разному. Там, так или сяк, вот шаблон. Да.
Ну,
полушаги там какие-нибудь.
Названия никакого нет, просто четвертого порядка точности.
Центральные разности
обычные. Да, центральные разности обычные. Ну, Runge-Kutta, разумеется, критерии Runge-Kutta используются. Нет, ну это если используется второго порядка точности, то да. Тогда будет.
Что такое дежурный вопрос? А на чем считаете?
На компьютере.
Я понимаю.
Ну я на своем, я же говорю, я...
С мороженым пирогом. Где у вас можно поесть мороженое, вот на ручку садитесь. А на каком компьютере?
Ну, я на обычном компьютере считаю. И вот сейчас пытаюсь использовать именно вот распараллелить для использования CUDA, то есть для графического процессора. А до этого считал на стандартном PC. Оперативная, по-моему, 4 у меня стоит. Ну вот в Large Simulation здесь используется 64, 64, 64. Но дело в том, что я использовал, когда сравнивал Large Simulation и Direct Numerical Simulation, я использовал 256 для прямого численного подхода. И мне хватало памяти. Но я для этого использовал модифицированный метод Runge-Kutta. Если я использовал обычный стандартный, памяти не хватало. А для модифицированного хватает.
Скорости,
Ну, получается 7, да, если для политропного случая.
Еще вопрос. А вот насколько вы как-то так немножко сжали этот вопрос? Вот по определению спектра вот этого флуктуирующей силы у вас. Она как выглядит? Спектр?
Именно спектр энергии?
Ну да, как можно энергии. Вот именно это сила, которая определяет всю флуктуацию.
Нет, сила нам нужна для чего? Сила нужна, чтобы компенсировать диссипацию, компенсировать диффузию. То есть, если у нас не будет никакой силы, то она будет падать, и турбулентность станет ламинарным течением. Если мы добавляем силу, то она компенсирует, она выходит на стационарный случай, и потом мы берем вот здесь вот, осредняем некоторое количество точек берется, и потом уже строится спектр с использованием. Мы переходим в Фурье пространство.
Вопрос в том, вот вы пришли в Фурье пространство. У вас спектр силы. Пау спектр.
А мы не рассматриваем спектр силы.
Как она тогда определяется?
То есть мы добавляем силу, и дальше мы уже берем скорость и берем магнитное поле. И уже мы же это делаем не для силы, а именно для кинетической энергии. То есть для скорости, либо для магнитной энергии, для магнитного поля. Мы уже все, мы добавили силу, и уже мы там спектр ее не рассматриваем.
У вас стоит сила. Сила, которая зависит, вообще говоря, от пространственных координат и от времени, правильно?
Да.
Вот вы возьмете Фурье спектр этой силы, он как выглядит?
Ну, как константа, она добавляется.
Константа? Как константа? Если у вас константа установлена, как константа? Извините, а как тогда скейлинг получается, если она константа?
Там можно два подхода использовать. Сила может меняться на протяжении всего вычисления, а может не меняться. Можно
она от пространства зависит?
Сила?
Да.
Ну, получается, да, потому что если она зависит от скорости, а скорость зависит от пространства, то получается сила, да.
Спектр какой-нибудь?
Именно начальные условия. Начальные условия для скорости и для магнитного поля определялись, это спектр бюргеровской турбулентности. Это k в степени минус 3 или минус 2, забыл. Минус 2. K в степени минус 2. Это начальные условия для...
И он как-то меняется в процессе вычисления?
И он, да.
Это диссипация, которая...
Да, да. Вот там же и диссипация, и диффузия есть.
Насколько этот спектр вмешивается в тот скейлинг, который устанавливается от Крэчнена и Колмогорова. Вы пробовали как-то разделить? То есть откуда вы знаете, что это именно спектр турбулентности? Может быть, спектр
турбулентности? Спектр бюргерской турбулентности, это соответствует спектру для развитой турбулентности. И поэтому мы используем именно в качестве начальных условий спектр Бюргерса.
Хорошо, я прощаю вопрос.
Еще есть вопросы? Спасибо большое.